Добрый день всем слушателям и зрителям Фонтанка Офис. В эфире программа «Квадрат», ведущий Дмитрий Синочкин. В студии ведущий Антонина Асанова. И
добрый день.
И гость программы, генеральный директор компании «Ремгазсервис» Евгений Зайцев. Добрый день, Евгений.
Добрый.
Итак, сегодня отмечаем окончательное, бесповоротное начало дачного сезона. Лето началось, как все легко увидят за окном, и, естественно, петербуржцы в массовом порядке потянулись на дачу. Естественно, и законодатели не оставляют это направление деятельности своими заботами. В последние недели было несколько шумных выступлений, несколько звонких законопроектов. Я бы обратил внимание на два. Во-первых, активно обсуждается дачный регламент, свод правил, в котором четко расписано, на что могут претендовать дачники, на что не могут, как они должны себя вести, какие объявления должны где висеть, кто и как должен собирать взносы и на что их можно тратить. В основе подмосковный регламент, Подмосковье его уже приняли. Там, кстати, много интересных нюансов и вопросов. Там есть совершенно удивительные вещи, связанные с подключениями. Но полагаю, что вряд ли этот документ будет обязательным. И вторая интересная инициатива – это, конечно, законопроект депутата Нилова, который предлагает все СНТ, ДНП и огороднические хозяйства приравнять к населенным пунктам. То есть включить их в границы населенных пунктов. В общем, юридически это возможно, потому что у нас есть достаточно много случаев, когда кусок деревни, например, Кисселова находится в 4 километрах от деревни Кисселова. Часть деревни Ягодная находится далеко за границей деревни Ягодная и так далее. Однако судьба этого законопроекта мне не представляется оптимистичной. И чем мотивирует депутат Нилов свой дикий поступок? Тем, что дачники лишены необходимых социальных услуг. У них нет почты, у них нет милиции, у них нет здравоохранения. Фактически они предоставлены сами себе. А приписанные к населенному пункту, они автоматически получают право на эти услуги.
Но ведь не...
Как вы относитесь к этому предложению?
Но ведь, по сути, не самая плохая инициатива. Действительно, неплохо, когда в дачном хозяйстве, особенно если это очень большое дачное хозяйство, есть возможность получить там первую медицинскую помощь или отправить почтовое отправление.
Я обращаю ваше внимание на один маленький, но важный нюанс. Принятие такого законопроекта фактически означает удвоение объема социальных услуг. У нас в Петербурге 2 с лишним миллиона дачников, у них 600 тысяч дачных участков, и придется разворачивать сеть поликлиник по месту постоянного проживания гражданина и по месту его временного проживания. И там он будет получать услуги. А чем платить этим ребятам вне сезон, осенью, зимой? Сворачивать, переводить в город, увольнять? Ну, это работа вахтовым методом предполагается.
Теоретически можно было бы и сворачивать. Я согласна, что детские сады и школы, наверное, в дачных поселениях не очень нужны, но какие-то, не знаю, минимальные услуги населению, возможно, стоит оказывать. Все-таки многие приезжают туда действительно на все лето.
И каких-то услуг нуждаются. Дело не столько в дачах, сколько в выборах.
Это другой вопрос.
Это уже другой вопрос. Да нет, это тот же самый вопрос. Как и в большинстве, например, протестных акций, которые почему-то очень активно развернулись последние полгода, дело не только в историческом центре, старом фонде или Хрущевке. Дело, конечно, в выборах. Очень активизируется наша политическая составляющая в городе. Но, тем не менее, я обращаю внимание и слушателей, и зрителей Фонтанки, а также наших собеседников, Евгения, вас тоже, за окошком вот традиционное петербургское лето. Там. То есть погрелись, хватит. И, возможно, поэтому петербуржцы все чаще относятся к загородному дому как к месту для постоянного основательного пребывания. Ну вот вы не помните, коллеги, вы немножко помоложе, а так вот дачный домик, печка-буржуйка незаконная, кстати, нельзя было иметь печки в дачных домиках. И все. Электричество хорошо, если есть, не всегда. Тем не менее, вот первый вопрос, который возникает у счастливого владельца участка и домика на нем, а как, что делать, как, чем топить? Какие сети тянуть. И здесь возникает масса интереснейших нюансов. Масса. С электричеством. Замечательно. По опыту жизни в Приозерском районе, ну, 2-3 раза за год неизбежно, а так обычно раз в месяц, а то и чаще. Электричество обрубается. Нету и все. Соответственно, врубаются все системы жизнеобеспечения. Если это происходит зимой, еще интереснее. Повидал в коттеджных поселках самые разные системы. Котлы на дизельном топливе, на дровах, на природном газе, на сжиженном газе, электрическое отопление сильно популярно, комбинированные схемы какие-то. Евгений, вам слово. Какие системы дачники используют чаще всего и почему?
Давайте сейчас условно разделим всех дачников на тех, у кого есть дом, скажем так, минимальным комфортом. Минимальный комфорт – это водопровод.
Электричество даже не обязательно.
Или чаще всего просто электричество уже идет по умолчанию, иначе если нет электричества, уже о водопроводе никто не думает. И, соответственно, на дачные домики, где, ну, в общем-то, есть, может быть, электричество, ну, и народ не рассматривает их.
А как давайте вас остановлю на секунду, Женя. Вот водопровод — это скважина.
Не факт. Колодец.
Если колодец, понятно.
Водозабор с реки там.
Вниманию дачников и дачных поселков. Скважина должна быть лицензирована. При ней полагается санитарно-защитная зона, часть которой, как правило, распродана под частные участки. И любой приезжающий инспектор немедленно будет штрафовать. То есть это тоже вот, не такое, не очень простое уравнение. По умолчанию его оставляют где-то за скобками. Итак, водопровод, минимальный комфорт. А дальше?
Да, соответственно, как только у нас появляется в доме водопровод, у нас возникает потребность дом отапливать. Сливать водопровод — это очень муторное занятие. Даже если садовод хочет приезжать там, по выходным, либо там раз в неделю, раз в две недели, там как, ну, периодическое проживание, так называемый,
да.
Вариант.
Как у большинства.
Как у большинства, да.
Выходные плюс отпуск.
Сливать каждый раз непосредственно весь водопровод.
Заливать туда антифриз.
Да, ну, можно не заливать туда антифриз. Но сложнее водопровод. Слить можно. А вот канализацию слить тяжелее. Тут же унитаз. Например, да? Вот как оттуда убрать воду, чтобы она не замерзла в унитазе, лопается только так. Возникает вопрос с отоплением. Если домик небольшой...
То есть нормально жить без постоянного отопления невозможно?
Нет, надо нормально поддерживать температуру хотя бы там плюс 5, плюс 7, чтобы элементарно ничего не замерзло.
Так.
Домик небольшой, 30-40 метров, можно отапливаться электричеством вполне. На такие площади бессмысленно придумывать какие-то там глобальные конструкции, ну, иметь непосредственно какую-то печку на тот период, если, допустим, электричество отключили, либо электричество там просело не 220, там, а 180. Это очень часто у нас бывает, опять же, такая проблема. Да, как только у нас возникает вопрос про 100 метров и выше, это самый популярный на данный момент формат, вот от 100 до 150 метров, очень любят именно такие площади,
да.
Там уже с электричеством возникает проблема. Опять же, если люди любят комфорт, они туда ставят и стиральную машину, и там посудомоечную, ну и, в общем, куча всяких техники, которые так или иначе это электричество потребляет. Допустим, если возьмем 100 метров в дом, ну, как за основу, да, на отопление этого дома надо выделить хотя бы 8 киловатт мощности, чтобы она была постоянной, она была в резерве под именно отопление. Если, допустим, у нас есть 10 киловатт, что не всегда бывает, мы 8 выделили, у нас осталось 2 киловатта.
Обычно при продаже участков застройщик декларирует 3 киловатта, иногда 5. Это входит в стоимость участка, как правило, но не больше. Больше редко.
Ну, застройщики — это, скажем так, малая доля. А есть очень большое количество садоводств.
Да.
Где-то уже какое-то электричество есть, его там не больше, не меньше.
И вот больше его не будет.
Сколько там 30 лет назад построили этого электричества, вот столько и есть.
Угу.
Старые домики сносят, строят новые дома, домища и выше. И, соответственно, это электричество, оно, ну, взять неоткуда. Вот там
есть подстанция. Это как с госбюджетом. Да, желающих все больше, а бюджет все меньше.
Да, здесь то же самое. Соответственно, тут дальше возникает вопрос, а что делать? И вот этот вопрос уже заводит непосредственно к всяким ухищрениям. Таким, как дизельное отопление, отопление сжиженным газом, отопление пеллетами, камины дровяные, там дальше сколько угодно. Тепловые насосы те же люди там пытаются ставить.
А можно условно разделить, что популярнее? Какие самые популярные варианты сегодня?
Самые что популярные — это дизель, сжиженный газ и электричество.
Можно, это самый популярный. Можно задать утопический вопрос. Можно ли дополнительные мощности электричества получать из альтернативных источников?
Какие?
Ветряк?
Ветряк, не знаю, солнечная панель.
Ну, мы об этом коротко говорили.
Электричество
из реки. В Германии 8 мая произвели 87% электроэнергии из альтернативных источников. Но кто ездил по Германии, тот видел, там целые поля ветряков. У нас...
Тут нюанс есть, на самом деле, очень простой. Ветер дует, то не дует, то дует, то не дует. Да? Значит, надо это электричество где-то запасать. То же самое солнце, но то есть, то нету, да. То же самое с любым альтернативным источником. Надо это электричество где-то запасать.
Да, какие-то батареи, накопители.
Да, как только вы знаете стоимость этих батарей и стоимость их обслуживания, сразу у вас возникнет вопрос, а почему у вас электричество будет стоить в итоге там по 10 рублей на киловатт?
Объясняю, в Германии все это поступает в общую сеть. Это проблема энергетиков, где запасать избыточные мощности. Это централизованно решается. Не обязан каждый владелец ветряка держать у себя аккумулятор.
У нас такого счастья нет.
К сожалению, да.
Аккумуляторы стоят очень дорого, их надо обслуживать. У них есть цикл разрядки-зарядки, порядка там 100 тысяч, там 2 тысяч циклов. В принципе, звучит классно, но по факту это не выход в нашей ситуации, пока мы не сможем отдавать лишнюю электроэнергию в сеть, потом ее оттуда брать. когда счетчик будет считать в обратную сторону электрический. Такого счастья у нас нет.
А можете цены какие-то привести? Сколько стоит? Ну, не знаю, допустим, ветряк плюс батарея к нему.
500
тысяч рублей.
Плюс-минус, там, пальцем в небо. Дальше там уже от размера ветряка зависит, от рельефа местности. Там,
как дополнительный ставить. Источник, это иногда используют технически продвинутые граждане, именно как дополнительный.
Это можно обычно не технически счетчики. Продвинутые граждане, а люди, у которых есть на это деньги. Это не одно и то же.
Бывает, что это совпадает, да.
Вот. С альтернативами у нас все плохо. Даже те же брать тепловые насосы, там тоже капитальные вложения очень большие. И при этом порядка 30% от мощности, которая выдается в систему отопления, это берется из электричества. То есть если мы отапливаем на 10 киловатт, то 3 киловатта это электричество, 7 киловатт, соответственно, это у нас то, что мы вытаскиваем из земли. То есть если мы сейчас будем углубляться там в проблемы тепловых насосов, то мы можем отдельную программу по этому сделать. Потому что там и почва замораживается, и скважины также бурятся на 100 метров, там на 70, там на 70 до 100 будет. Стоимость каждой скважины 2500 за метр. 250 тысяч каждая скважина, их нужно штуки 4. Вот уже миллион. Просто скважины пробурить. Много людей себе на 100 квадратных метров позволят такой рост?
Какой вариант? Ну, давайте, чтобы про электричество мы сильно не углублялись. Есть же замечательная тема. Любой гражданин, имеющий садовый участок, вправе за 550 рублей по закону подключить себе 15 киловатт. И ММЭНЭРГО, или там ЛОЭС, обязаны эти мощности предоставить, если есть технологический возможность, там, ну, не дальше там, 300 метров от линии, или там полкилометра в отдельных случаях. Но что при этом возникает? Вот дальше журнала «Пригород» выйдет эта замечательная цитата. Я ее прочитаю вслух. Пожалуйста, не выключайте из эфира. Внимание всем. Это инструкция по подключению. Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцам ранее присоединенных энергопринимающих устройств технические условия в рамках опосредованного присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельцев ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности, к превышению величины максимальной мощности, указанной в технических условиях, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
А можно по-русски?
Точка. Еще раз. А по-русски я сказал несколькими минутами раньше, что бывает, когда старый трансформатор вешает новые мощности. Но вот это объяснение, почему мало кому удается подключиться за 550 рублей к 15 киловаттам. Это объяснение, почему организация делать этого не будет. Примерно так. Какие альтернативные вещи, какие автономные устройства у нас наиболее популярны, если не касаться зеленой энергии?
Ну, за последние 3 года вошло привычку закапывать емкости поджиженный газ,
большие, топиться маленькие
баллонами. В принципе, минимальная емкость, которая закапывается, это 2000 литров. Это газовый баллон, который закопан под землю.
20 кубов.
2000 литров — это 2 куба.
2 куба. На сколько хватает?
На 100 квадратных метров такого объема приблизительно хватит на отопительный сезон при постоянном проживании.
То есть раз в сезон приезжает машина?
Ну, грубо говоря, да. А летом потребление газа оно очень маленькое. Мы сейчас берем, газ тратим в основном на что? Это приготовление пищи, это приготовление горячей воды и отопление непосредственно. При вот таком потреблении, при постоянном проживании, по нашим подсчетам, порядка 20-22 литров уходит на 1 квадратный метр за сезон отопления.
А в деньгах?
В деньгах 20 литров на 15. Умножьте в среднем.
На 15 тысяч или на 15 рублей?
На 15 рублей. Ну, 15 рублей за литр стоит.
Я знаю, что у нас целые поселки переходят на такую схему, как мини-газгольдер. Вот с Новым Сойкиным мы недавно разговаривали, там достаточно много, около полусотни владельцев установили мини-газгольдеры, потому что электричества нет в округе, магистральный газ не пройдет, и выкручивают, а дрова там кончаются на южном направлении. Если не ошибаюсь, ваша же компания и ставила.
Да.
Это выход из тупиковой ситуации, когда негде брать мощности?
Это некий промежуточный вариант между отоплением электрическим и всякими прочими и уже полноценным газгольдером. Опять же, когда нет возможности подключать магистральный газ, либо когда магистральный газ безумно дорого подключить.
Это сколько мы вернемся сейчас?
Безумно давайте дорого это 600.
Стоимость проекта 600 тысяч. 600. Стоимость проекта и подведение 600, от магистрали в поселок, да, к конкретному дому.
Да, если есть возможность подключить магистральный газ за 250 тысяч, не надо ни о чем думать, надо просто его подключать.
Ага, а если 600-700, надо посчитать, и получится, что поставить газгольдер и подключиться от магистрали, то есть подключение от магистрали будет окупаться лет 20, если не ошибаюсь.
Да, то есть там дальше сроки окупаемости начинают очень сильно сдвигаться. Угу. То есть, к примеру, как мы вообще к этому пришли? Изначально это были только подземные емкости. Емкость закапывается под землю.
Причем потому... это же в Европе придумали, это не у нас.
Да нет.
Ну вот первые газгольдеры европейского производства были.
Изначально газгольдеры эксплуатировались в СССР. Это было еще там в 50-х годах.
Но это промышленная эксплуатация была. Это да, не это для дачников.
Это было, конечно. Ну, в СССР для дачников вообще ничего не делали.
Нечего, потому что.
Да, и нечего, да, жарить, да. Именно для частного сектора стали завозить европейские.
Так.
Ну, там просто было модно.
Ну, чешские, вот. Там, польские.
Польские, чешские, да. Началось это лет так, 13 назад. С Москвы, естественно. Тогда все это стоило как самолет. Ну, постепенно с Москвы все это расползлось по всей России. В основном до недавнего времени использовались чешские газголдеры. Потом тут немного нам подсобил как раз кризис курс евро. Чешские стали опять очень дорогими. И стали производить их более массово у нас.
А кто, в России. Кто производит? Какие заводы?
Есть завод у нас под Питером, есть завод в Пензе, есть завод в Нижнем Новгороде.
То есть конкуренция есть, они так друг с другом...
Да, заводов стало достаточно много. И сейчас они уже начинают друг с другом конкурировать. Если раньше их там было всего три, и обращение на завод было приблизительно так. Ну, мы можем сделать вам газголдер, но, правда, вы нам чертежи пришлите, еще что-то пришлите. Ну,
машиностроительные заводы. Как выращивать помидоры по Жванецкому?
Да, да, да. Ну, не было смысла. Тяжело было конкурировать с чехами, где у них производство налажено, они их штампуют на конвейере. Так. Естественно, там цена на выходе она была дешевле, чем штучное производство в России. Сейчас, слава богу, стали такие же конвейеры ставить у нас. И, соответственно, и цена стала приятнее. И конкурируя с чехами уже достаточно просто, потому что чехи будут много дороже.
Сколько стоит купить и установить газгольдер, вот этот 500-литровый, на участке? И как далеко от дома? Можно какие правила безопасности действуют?
Объем там 480 литров.
Так.
Это связано с ограничениями. Нам по нормативам не положено размещать рядом с фасадом здания объем больше 600 литров.
Понятно.
Поэтому было выбрано вот 480 литров. 480 литров мы имеем право ставить рядом с фасадом дома. Вот. В принципе, это бытовой газовый баллон.
Просто большой.
Просто большой и несколько усовершенствованный.
Если почему у нас... не нравятся обычные газовые баллоны? Это тяжело, часто приходится менять и катать их запарно. И ну, геморрой такой.
Конечно.
Кончится, не кончится, каждый раз сидишь, считаешь.
А это на один дом газгольдер? Или он может обеспечивать несколько соседних домов?
Нет, на один дом. Вот. Можно завязать хоть 5 домов, вопрос, что...
2 куба это уже можно.
Каждый день газовоз ездить не будет заправлять. 50 литров баллон обыкновенно стандартный. Их там ставили по 3, по 4, по 5 штук для отопления. Опять же, ну, скажем так, это на дачные домики. Эти баллоны грузились в машину, машина ехала на заправку, там эти баллоны заправляли, везли обратно, ставили. Вот очень много людей до сих пор так вот и отапливают. Это Марокко.
Марокко, да,
как
конечно.
Вот. Опять же, когда в 3 часа ночи закончился газ, надо одеться, зимой там минус 30 встать, эти баллоны открутить, другие прикрутить. Еще большой Марокко. Решение вот какое. Ставим вот этот большой баллон. По объему это 10, соответственно, вот этих маленьких 50-литровых баллонов.
Ну, маленькие пока не таскаешь, да?
Да, пока не таскаешь маленькие, да. Вес баллона порядка 45 килограмм. На нем есть уровнемер, который показывает, сколько газа в емкости. Человек подходит, смотрит, ага, там, у меня там осталось, допустим, 20%. Надо позвонить, заказать машину.
Женя, нельзя помечтать, что, может быть, уже можно там он сигналы посылал на диспетчерскую службу. Осталось 20 литров, там пора менять.
Можно. Есть GSM-модули, мы ставим на эти емкости по желанию клиента. Но...
Нет, я знаю, что они на котлы устанавливаются. Это вот меня всегда удивляет. Это общение по смс-кам с собственным котлом. Хочу плюс 20 через 3 часа, ну, типа того.
Так, в общем-то, на основе этого модуля мы его немножко доработали. Присоединили к нему датчик, и датчик он ставится на саму емкость. Просто он считывает показания газа, и человек в любой момент, даже если он не находится рядом, может позвонить себе на газголдер, скажем так, ему придет смс, сколько у него там газа есть.
Вот, и потом он позвонит принять. Вам, вы приедете и закачаете.
Да, да. Опять же, мы можем с ним договориться как, что мы можем проводить диспетчеризацию, причем мы, в общем-то, за это денег не берем. Вот, у нас сидит специально обученный человек и смотрит там, ой, дядя Вася, там, в каком-то поселке осталось... столько-то газа. Он ему звонит и говорит, ну, там пора заправляться, давай. Мы там можем быть у тебя в среду. Ну, и согласовываем уже, соответственно, время прибытия газовода.
А без хозяина?
Без хозяина по договору мы можем спокойненько приехать заправить без хозяина.
А он, вам через электронные деньги переведет?
Да, да, да,
оплата картой. Чем это лучше, чем закапывать резервуар под землю?
Дешевле. быстрее.
Насколько дешевле?
Два раза.
И не надо договариваться с соседями. Насколько я понимаю, под большой газгольдер нужно еще землю выделять.
Естественно.
А это бывает, ну, не всегда просто. На стыке трех участков, например. Да?
Мы упираемся в нормативы. А для большой емкости нужно 2 метра от границы участка.
Жилого участка.
От дома. Не у всех и не всегда это есть. Опять же, у человека может быть там озеленение, помидоры, теща там против и так далее. Куда его закопать?
Евгений, давайте про деньги. Сколько стоит вот такой вариант отопления с мини-газгольдером? Выгоднее ли это, чем электричество? И насколько это проигрывает магистральному газу?
По электричеству можно сравнить стоимость за киловатт. Стоимость за киловатт будет колебаться где-то от 2,50 рублей до 2,50-2,70. Это стоимость 1 киловатта тепла, которое можно получить от газа. Вот именно вот с мини-газгольдером. Если сравнивать с электричеством, с тем же, то сейчас там тариф где-то 350-60 у кого как.
То есть тарифы выше по электричеству?
Да, да.
Если электричество отключается, мини-газгольдер тоже отключится? Там же управляющие сети ведь от электричества все-таки работают.
Электричество отключится, отключится и котел газовый.
А что останется? Ну, дом также придется размораживать и так далее?
Тут два варианта. Либо мы используем ИБП, источник бесперебойного питания, на котором котел какое-то время работает. Сам котел потребляет 100 ватт электричества, ему там много не надо.
Как лампочка, да.
Вот. Либо есть газовая плита, всегда ее можно включить, газовая плита.
То есть газовая плита будет работать?
Конечно.
Даже в самый лютый мороз. Это греет, конечно.
Между прочим, это 10 киловатт тепла практически. А если есть духовка, то все 15. Это вот можно отопить домик там, 100 метров легко, газовой плитой. Дверь открыть, будет тепло.
Понятно. И, наверное, один из последних вопросов. Почему такая, ну, по крайней мере, по рассказам и по некоторым отзывам, удобная услуга не получила массового распространения? В чем секрет?
Секрет в несколько ограниченности по удаленности от города. То есть мы сейчас можем покрыть именно доставкой газа, обеспечением газа населения, зону в порядка 40-50 километров вокруг
города. От чего это зависит?
Дороговизна. Если мы везем...
Дорого везти газ?
Да, если мы везем в большой газгольдер минимум 2000 литров газа, то здесь мы везем 300 литров газа. Машина та же, водитель тоже.
То есть вам надо несколько штук обслуживать?
Либо несколько штук, либо близко.
Ну, если в поселке завелось 4-5 таких хозяйств, вам уже есть резон ехать.
Конечно. Даже если поселок...
А много фирм работает в этой сфере?
По доставке газа или
Нет, которые и монтируют, и доставляют.
Очень мало. Фирмы, которые занимаются монтажом, как правило, не имеют газовоза. И наоборот.
Ага, то есть такое разделение.
Вот. Да. Именно из-за этого мы и пошли, и рискнули вот на маленькие бочки. Их никто не заправляет практически. Сейчас уже стали более-менее возить газ и другие фирмы. Первые 2 года мы были вынуждены полностью обеспечивать именно газом, потому что клиент звонил в другие фирмы.
У вас нет опасения, что «Газпром» подключит все поселки, и ваши услуги будут не нужны, потому что там будет дешевле?
Нет, таких опасений точно нет.
Ну, «Газпром» каждый год отчитывается. Вот наша совместная программа с Ленобластью. Вот мы подключили там 3, 4, 5, 10 таких поселков.
Я помню, был случай в населенном пункте. Наша фирма установила котельное оборудование клиенту, у которого был счетчик, смонтированная полностью газосистема.
Магистральный газ.
Магистральный газ, да. А запускать котел мы приехали через 2 года.
Ну, как-то это время он жил на дровах, видимо.
Да, то есть после того, как мы все смонтировали, выдали тех условия, сделали проект, все согласовали, непосредственно газ в трубу ему дали только через 2 года.
Это бывает. Это случается.
Это часто бывает.
Но я считаю, что это магистральное направление для нашей городской цивилизации. И не только потому, что там у нас за окном известно, что и МЧС предупреждает, не только потому, что у нас уже на этой неделе в области было 0 плюс 2 на почве, но и потому, что у нас, например, случается... Международный саммит в Петербурге. Или закрывают Тучков мост в одночасье. И городская квартира, мягко говоря, становится не очень удобной, потому что сидишь не как дурак, не выехать никуда с острова. И на остров не попасть. А загородная резиденция так или иначе располагает большим количеством степеней свободы. Если говорить о моем любимом северном направлении, так еще и до Финляндии ближе. Тоня, у вас есть дачный дом?
Нет.
А если будет, как будете отапливать? Травами?
Не знаю, я пока еще об этом не думала. Я думаю, что когда у меня будет дачный дом, тогда уже зеленые технологии, мои любимые, будут не так дороги.
По крайней мере, я на это рассчитываю. И большой аккумулятор в подвале. Надеюсь, аккумуляторные мощности к тому времени тоже сильно продвинутся. Спасибо. Обсуждали дачную жизнь. Напомню, 600 тысяч дачных участков, 2 миллиона дачников. И все они в массовом порядке, не только в выходные, но и по будним дням устремляются на облюбованные участки, и там живут с каждым годом все более и более постоянно. Вряд ли там появятся аптеки, поликлиники, школы, детские сады, но, скорее всего, там появятся более-менее приемлемые условия для того, чтобы жить круглый год или выходные с достаточно близким городскому комфортом. Спасибо. В студии «Фонтанка офис» был Евгений Зайцев, генеральный директор МГАС-сервис, Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. До встречи через неделю. Спасибо, всего доброго.